Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я из Южной Флориды, парень Соединенных Штатов Америки. 30 ноября 2024 года, канал мой такой дилетантский, дружественный, теплый, ламповый. Правило очень простое. Оставляете 100 лайков, я записываю еще видео. Не оставляйте, не записываю. Вот такие правила. Пока что вы оставляли, за что вам отдельное спасибо. Сегодня прямой эфир, стрим. Стримец молодец, поэтому пишите прямо в чатике ваши вопросики, ваши ответики, ваше недовольство. Жалобы, знаете, была когда-то в Советском Союзе книга жалоб и предложений. Она была, и, то есть руководители организаций, особенно сервисных, магазинов, столовых, ресторанов, были обязаны вешать книгу жалоб на видное место. Поднимите руки, кто помнит книги жалоб? Кто оставлял жалобы в книгах жалоб? Мне кажется, там особого контроля не было над книгами жалоб. То есть хозяева или директора, начальники этих предприятий могли взять и так жестоко вырвать листики из книги жалоб. Может быть, из вас кто-то есть такие? Признайтесь честно. Кто-нибудь из вас когда-нибудь вырвал листики из книги жалоб и предложений? И другое. Кто-нибудь из вас реально принимал какие-то активные действия или меры в ответ на жалобы и предложения? Ну, типа там, кран в туалете течет. Вы пошли такой, взяли разводной ключ и починили. Я еще вам не надоел? Какую-то хрень несу уже пару минут. А вы терпите и терпите. Ну ничего, будет много не такого полезного и интересного. И надеюсь, вам понравится. А вот люди подошли, и я должен вас немедленно поприветствовать. Начнем с Сергея. Здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Сергей. Антон, guten Tag. Антон, можно же придумать какое-то такое приветствие, чтобы было не по-немецки? Не люблю немецкий язык, еще со времен Великой Отечественной. F123, здравствуйте, рад видеть, а я как рад. Ольга пишет, витание, Яков, здоровья вам и вашей родине, и вашей також, здоровья, счастья, та закінчення війни. Ліана Міллер пишет, what's cooking, good looking, а такой слышу, Ліана. Сергей пишет, Южная Флорида конфликтует с Северной Флоридой, как в Корее? Нет, мы не конфликтуем. Хотя страна большая, страна по имени Флорида. 500 километров, наверное, с юга на север. Мне неоднократно приходилось преодолевать это расстояние. Не по-пластунски. В автомобиле, за рулем. Или на пассажирском сидении, когда моя жена брала руль в свои руки. Собственно, она никогда руль не выпускала из своих рук. На севере неплохие местечки. Симпатичное такое местечко. Сент-Огустин. Городочек такой на севере Флориды. Там мы были недавно, посещали. Поставили зарубки, здесь был Вася. Это, по-моему, одно из первых, если не первое, так второе место, где высадились пилигримы. Ну, или поселенцы. Не знаю, как вы называете, погуглите. Сами погуглите. Сами из Европы приплыли сюда на кораблях и высадились. Сент-Огустин, не то 1605 год, не то еще какой. Лень смотреть в Google. Кстати, сегодня, если мы дойдем до этой статейки, такие ходят разговоры, что Google вообще идет down, по наклонной, вниз. Что уже народ как бы ищет другие варианты, искать то, что им хочется. Понимаете? Вы не понимаете. А может и понимаете. Люди еще подходят, я должен немедленно вас продолжить приветствовать. Антон пишет, Яков. Вы даже не представляете, сколько немецких слов вы используете в русском и украинском языках, независимо от того, любите вы немецкий или нет. Ну вот приведите примеры. Что это за предъявы такие? Примеры. Вы пишете все время guten Tag. Я никогда не говорю Deutsche Soldaten und Offizieren. Как в этом марше пелось? Try it now пишет, всего хорошего, Яков, всем слушателям. Я согласен насчет Германии. Это уже полностью мусульманская страна. Вот именно, Антон, пора переходить на арабский. Завтрашнего дня вы нас будете приветствовать на арабском языке. Please. Да, Трайт нам пишет, был 2 недели назад в Дюсселе. Дюссель — это в народе так называют Дюссельдорф, ласково. И там на улице 90% арабского типа вида люди. Не думаю, что 90 прямо уж процентов, ну вот процентов 87. Try it now пишет, ну и NL тоже идет в этом направлении. Netherlands, это Нидерланды. Лиана пишет, искренне скучаю по нашим веселым урокам английского языка. Теперь у меня зима ассоциируется именно с ними. У вас уже зима, Лиана, вы что? Надо вообще провести как-то наш клуб английского языка. If you don't mind. Так, Ice Fishing пишет, добрый день, жду статью про ТЦК, которую вы вчера обещали. Окей, она у меня тут есть в закладочке. Ну, прям вы хотите, чтобы я прям сейчас ее выдал вам? Вообще, есть тут целый блок про Украину у меня сегодня в закладочках. Сегодня у меня такой, так, ну, такое, ну, такое. Такие темы разнообразные. Если я все успею, я могу все не успеть. От политики до трансгендеров, до ТЦКшников. И плюс у меня тут есть такой интересный подкаст, который я сегодня во время прогулки прослушал, проэнджойл. Его, то есть это интервью давал человек по имени Эрик Вайнштейн. Не тот Вайнштейн. Помните стихи? Вайнштейны разные нужны, Вайнштейны разные важны. Так вот это как раз-таки хороший Вайнштейн. Интересно рассуждает математик. Но нет, формул не будет, не волнуйтесь, не переживайте. Как пару комментариев, которые оставили раньше мне, то есть учора. Надежда писала, скептически относилась к возможностям поднять настроение с помощью эфира Якова. И сегодня во время эфира поймала себя на улыбке. I told you. Told you. Told you so. Я говорил. Я же говорил. Надежда. Работа. Если только вы не будете сопротивляться. Я делаю все, что я могу, чтобы у вас улучшилось настроение. Читайте там какие-то эфиры про бомбежки, не знаю. Отключение света. Ну, это тоже как бы не так уж плохо. Могло быть хуже. Я, кстати, сегодня, если опять будет время, скажу пару слов про Doomsday Clock. Кто знает, что такое Doomsday Clock? Так, какие еще были вчера комментарии? Константин писал, Яков, я у вас многому научился. Спасибо большое. Пожалуйста, Константин, был рад помочь, чем смог. Но обратите внимание, все было бесплатно. Я с вас ни копейки не взял за это. Вчера я спрашивал, ну скажите мне что-нибудь, что было в Советском Союзе лучше. Ну, Олег пишет, в Советском Союзе были большие достижения в области эмансипации женщин. Очень много женщин получали высшее образование, работали врачами, преподавателями, really? Женщину можно поставить на такую работу? Вы что? В Советском Союзе такое было? Экономистами и учеными принимали полноценное участие в советской социальной жизни страны. Олег, вы как-то, цитата какая-то из газеты «Правда» или «Известия советское», не знаю. Что тут такого удивительного? Я спросил, что было в Советском Союзе лучше, чем, скажем, в России или в Украине сейчас? Войну отбрасываем. А сейчас женщины у вас как? Опять не имеют права работать врачами, преподавателями, экономистами, учеными и принимать активное участие в жизни страны. Кстати, об Украине. Я не знаю, с какой вы страны. Как у вас, женщины, дорогие украинки, как у вас там в Верховной Раде? Они имеют право голоса вообще? Потому что вы видите, в Советском Союзе они даже могли работать врачами и так далее. Паша Ангелина. Терешкова. Кто там еще? Приведите пару примеров таких серьезных женщин из Советского Союза. И скажите, есть ли их аналоги. Любовь Орлова. Кто там еще был? Алла Пугачева. Итак. РКДК пишет «Шаббат шалом, воистину шалом». Антон пишет «Сабах ахер». Что это за хер с буквой А? Не знаю. Антон пишет «Бутерброд, рюкзак, циркуль». Это все, вероятно, слова, которые пришли из немецкого языка. Давайте я сейчас прочту эти слова вслух. Может быть, у кого-то из вас возникнет острое желание переехать в Германию. Бутерброд, рюкзак, циркуль, шлаг, шпинат, штаб, штопор, фасад, шоагбаум. Наверное, шлагбаум. Это не фамилия? Я всегда думал, что это фамилия шлагбаум. Шпиль, рентген, кабак, мотор, штуцер. Доброе утро. Можно еще сказать сабах эль-нур. Ну, Антон, вы реабилитированы полностью. Начиная с сегодняшнего дня, можете приветствовать меня на любом языке, который вы знаете или хотели бы изучить. РКДК пишет, по-моему, Хаспаров тоже немножечко Вайнштейн. Да, наполовину, конечно, конечно. А как же? А как же? Владимир пишет, в Советском Союзе точно лучше было техническое образование и научно-популярные книги. Потому как, да, я согласен с вами, потому как был какой-то контроль. Сейчас полная анархия, в плане каждый может публиковать книги, каждый может говорить все, что он хочет. Многие люди прячутся за анонимами, за анонимными никами, правда, из-за чего есть определенная такая негативная волна в интернете. Но в целом, да, я согласен, что была какая-то серьезная научная база. Потом, после распада Советского Союза, естественно, лучшие ученые уехали оттуда. Почему бы они там должны были оставаться? Give me a good reason. Дайте мне какую-нибудь причину, по которой советский ученый должен был бы там оставаться. Давайте я на одну секунду, если я успею быстро вам показать. Да, успел. Успел найти статью. Я вчера или позавчера прочел одну статью в «Радио Свобода». Одна женщина рассказывала, как она, уехавшая из России сразу же, и потому что она не согласна была с войной, как она мыкалась по свету. И вот почитайте эту статью, мне было интересно. Я не буду ее читать вам, я просто скажу буквально пару слов. Она называется «Мои деньги не идут на войну. Релоканты из РФ в разных странах». И вот эта женщина, которая 68 лет, дает интервью и рассказывает о том, как она ездила. Вот тут в этой статье пишется, что после начала войны в Украине Россию по разным подсчетам покинули от 500 тысяч до 1,3 миллиона граждан. Причем уезжают лучше. Вы с этим согласны? Уезжают люди, у которых есть некий стержень, которые знают, что есть добро и зло, которые не хотят мириться со злом. У некоторых стержень покруче, у некоторых послабее, некоторые просто хотят, чтобы не потерять зарплату и возможность работать на западных клиентов, уезжают из России. Но тем не менее, если взять такую шкалу, такие весы, то я считаю, что качество этих людей, которые уехали, чуть лучше, чем других. Еще раз, не осуждаю людей, которые остались, водитель троллейбуса, преподавательница в детском садике, в российском. Куда им ехать? И много раз здесь, и на этом канале, я слышал жалобы украинских лиц мужского пола, что закрыты границы и выехать нельзя из страны. И я всегда такое сидел и думал, ну а если они были бы открыты? Сколько процентов людей уехало бы из страны? Сейчас, конечно, этот процент был бы более-менее большой, потому что люди бы бежали от мобилизации, от бусификации, мужчины особенно. В любом случае, невзирая ни на что. Но закончится война в следующем году. И что? И допустим, откроют границы в Украине. Вы думаете, что все как тараканы разбегутся из Украины? No. Еще раз говорю, после окончания войны? Нет. Все останутся, большинство останется. Ну, там уедет какое-то количество программистов, айтишников, но в основном люди останутся. Почему? Потому что за какие пенёнзы уезжать? И как жить, и как мыкаться? Вот я прочел эту статью. Эта женщина рассказывает, 68 лет ей. Судя по всему, она не какая-то там супербогатая женщина, нет. Ее зовут Альбина. За последние 2,5 года она успела посетить 7 стран. Хорошее слово «посетить», конечно. Посещает страну туристы. А она выживала в 7 странах, где ее мотало и носило по разным странам. Она рассказывала, тут напишет про отъезд, она политический релокант. Релокант от слова relocation. То есть она была в этой локации, а потом стала она в той локации. Да, люблю свою страну, она пишет, свой единственный в мире город, и никогда в жизни не собиралась становиться эмигрантом. Возмущенная нападением на Украину, вспомнив дедушку, героя Великой Отечественной войны, который на каждый праздник говорил, лишь бы не было войны. Я в начале марта 22 года вышла на Невский с самодельным плакатом «Миру мир», меня задержали, судили по административной, ну и так далее. Вот она и рассказывает, как она ездила, и где можно было, и какой контраст, контраст чудовищного преступления, творимого моей родиной в Украине, это пишет россиянка, и ярких красок курортного города, где-то в Таиланде. В общем, она была в Таиланде, она была во Вьетнаме. Там же виз особо не дают, то есть там у них какая-то такая тема, виза-ран называется. Виза-ран – это значит, что ты, допустим, прожил месяц в стране, чтобы тебе продлить визу, надо уехать из страны, наверное, я так понимаю, виза-ран. Вот. И она рассказывает об этих странах, о трудностях. Естественно, женщина 68 лет. Особо языков не знает. Вынуждена носиться, мотаться в Вьетнам, Таиланд. Рассказывает, что там лучше во многих местах, чем там, где она жила. Камбоджа, Индия, Гоа. Где бы она ни была. Вот я реально чувствую сочувствие и симпатию к этой женщине, которая вынуждена была носиться по странам. Потом она была в Армении. Она все это описывает, как и где было. Где-то она в Египте была тоже. В Египте там за собачками смотрела. В Израиле, по-моему, она тоже была. И так далее, и так далее. Когда я читал эту статью... Ну ладно, не буду вспоминать анекдот. Или вспомнить анекдот. Давайте вспомню анекдот. Надо же улучшить настроение Надежде и же с нею. Кафе. Приходит туда мужик, которого только что выпустили из тюрьмы. Весь на колках, только вышел на свободу. Садится девочка-официантка, к нему подходит. Он ей говорит: «Дочка, принеси, завари-ка мне крепкого чаю». Она испугалась, она посмотрела на его, и от его вида только можно было испугаться. Бежит туда в подсобку, и говорит, там повар такой опытный. Она говорит: «Слушай, там человек, похожий на убийцу, просит меня, чтобы я заварила ему крепкого чая». Он так смотрит, там в зал выглядывает повар. Говорит: «Ну, он, наверное, только что откинулся, видать, да, из таких серьезных зэков». Говорит... Она говорит: «Ну как я ему, какой чай ему сделать, чтобы его удовлетворить?» Он говорит: «Да возьми, вот тебе возьми 3 пачки разного чая, смешай их все вместе и завари кипяточком и отнеси ему». Она сделала. Несет ему этот чайничек с заваркой такой супер страшной, крепкой. Он наливает себе в стакан. Сделал глоток, посмотрел на нее и говорит: «Ну, тебя дочка и помотала». Вот так. Вот так. То есть, я надеюсь, вы поняли этот анекдот. Мне показалось, что это веселый анекдот. Да, в общем, релоканты – это там не сахар. Поэтому те люди, которые думают, что вот закончится война, прекратятся бомбежки, и я тут же уеду, я могу только сказать: «Not so fast». Не так быстро все уедут. Останутся. Останутся, многие останутся. Кто может, тот уедет. Это не так все просто, как вы думаете. Так, комментарии есть? Чине. Чине. Сергей спорит, что бутерброд это из Америки. Butter and bread. Окей. Ладно, нет особо свежих комментариев. Давайте я пойду по своим записочкам, записям. А нет, еще у вас есть вчерашние комментарии. Евгений Щербаков писал. В Киеве бабушка жила на Борсеговке, недалеко первый универсам. Помню, как бабушка постоянно говорила, что в универсаме сегодня выкинут курицу или еще что-то. Мы вчера говорили о том, что выкинут, это значит будут продавать в Советском Союзе. И вот я с бабушкой отправлялись в универсам и отстаивали в очередях. А когда выкидывали курицу, а ее именно что и выкидывали, то люди хватали, что в руки попадет, весело и грустно было. Не могу не рассказать в пятый или в седьмой раз свою историю про универсам. Про универсам. Прежде чем я уехал из Украины, это был какой, 91-й год, наверное, был. Или 90-й год был. Но было голодно в Украине. То есть продуктов было мало. Вот Евгений напомнил, что курей там на Борсеговке, а мы тогда жили на Троещине. Там тоже был свой универсам. И ну, не было товаров, не было что покушать. Причем надо заметить, что я зарабатывал хорошо в Киеве. То есть я был программистом и таком на хорошей должности программистом. Потом мы работали на персональных компьютерах, одни из первых в городе. В нашей конторе появились они. Вот. И я переводил, доставал импортное программное обеспечение и переводил всякие spreadsheets, ну, знаете, эти программы, которые ряды и колоночки используются в бухгалтериях сейчас. Тогда ничего этого не было. Я перевел прямо все меню, там, без документации, без ничего, этой программы на русский язык, и уже тогда можно было делать малые предприятия, в общем. Я под эту дудочку уже тогда преподавал, делал тренинги для женщин из плановых отделов города, которые просто обалдевали, как это удобно иметь спрядшиться и делать свои отчеты. И то зарабатывал я раз в 5, 6, 7, может быть, больше, чем инженер. Я не был каким-то там супермагнатом. Нет. Ну, денег бы хватало вполне. Но не купить ничего нельзя было. That's the thing. И вот как раз просто мне Евгений в очередной раз напомнил, я в очередной раз вам рассказываю, стою я себе, захожу я в этот универсам на Троещине, а там система была какая? Все ждали, что что-то выбросят. И вот я смотрю, подсобка, знаете, подсобка, и там висят эти грязные, непрозрачные полоски толстого пластика. И оттуда иногда выезжает тележка с чем-то, с товаром, который в нормальном магазине, например, здесь у нас, ну или у вас, наверное, тоже сейчас. Надо спокойно, медленно и гордо подвести к прилавкам, и аккуратно работник магазина раскладывает эти товары. Но этого не было тогда. Тогда процедура была другая. Мы, я и другие женщины стояли у этой двери в подсобку, даже не двери, а вот это opening, открытие, в котором были вот эти полоски. Грязные, непрозрачные. И тут катится тележка. Из-за вот этих мы подглядываем туда, катится тележка с курями. Куры были синие. Я не знаю, как можно вообще из курицы, чем ее надо кормить, чтобы в ней не было ни капли жира. Синие куры, замороженные, голые все лежат в этой тележке. И мы такие все наготове. Я и близлежащие женщины, которые там были в этой двери. И мы как звери руками туда, в эту тележку. И выхватывал. Я выхватываю курицу, и я счастлив. Я счастлив, мне было очень грустно. Думаю, блин, what's the point? What's the fucking point? Что я здесь делаю? Я хороший специалист, я зарабатываю. Я не могу потратить деньги. Я должен с этими несчастными женщинами у подсобки соревноваться и расталкиваться локтями, чтобы выхватить курицу. Ну, короче, потом я уехал, как вы поняли. А вот RF123 пишет, я тоже релакант, с ноября 22 года, не в РФ. А чем вы занимаетесь по жизни? Как вы зарабатываете деньжата? В какой вы стране, если вы не секрет? Юрий пишет, доброе утро, Яков, только подключился. Не надо оправдываться, Юрий. Я понимаю, у каждого свои заботы, и участвовать в подкасте Якова не является самой приоритетной задачей для вас. Анна пишет, доброе время суток, Яков и все Якова слушатели. Хороший термин. Срочно подключаю на заряд Теслу и усаживаюсь поудобнее. Попал на прямой эфир к Якову, день удался. Вот, кстати, Аня. Аня живет в Германии, если вы еще никуда дальше не переместились. Как вам в Германии? Как вам немецкий язык? Нравится? Также, точно так же, как Антону. Лиана пишет, сейчас в магазинах ситуация не лучше. Качество продуктов упало, а цены только растут. Ну, что же делать? Война. Война. Хотя не все, в общем, особо так страдают. Вы знаете, сейчас я вам почитаю. Свежие новости из Украины, из вашей ныньки Украины. Ось-ось-о. Подивіться, Ліана. В октябре, это пишет украинское издательство, это не российское, не российская пропаганда и так далее. В октябре украинцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей более 11 миллиардов. Гривен. Это на 12% больше, чем в прошлом, и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет Укравтопром. На какие авто потратили больше всего? Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего 5 марок. Первое. Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW. 1,3 миллиарда гривен. Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 1,2 миллиарда гривен. На третьем месте Mercedes-Benz, как мы читаем, Mercedes, 1,2 миллиарда. Volkswagen собрал более 822 миллионов, замыкает пятерку Renault, в кармане которой 697 миллионов гривен. В топ-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus. Всего с начала года было реализовано новых автомобилей на сумму такую-то, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Я не знаю. Я, может быть, не так читаю, не так понимаю. Единственное, что приходит в голову, такой комментарий. Заканчивался третий год войны. Люди покупают Мерседесы, Ауди, Шкоды, Порше, BMW. Скажите честно, может быть, нас обманывают? Может, в Украине нет войны никакой? Может быть, Путин прав? И есть какая-то спецоперация, специальная военная операция, СВО. Где-то там, в какой-то деревне, небольшая группа захватов из Российской Федерации высадилась ночью с парашютов. И там что-то они колотятся и колотятся в этой деревне. А вся остальная страна живет нормальной жизнью. Покупают автомобили, как будто завтра не настанет никогда. Как вы можете объяснить мне? Я допускаю, что я неправильно понимаю что-то. Как вы видите вероятность победы украинского общества, которое продолжает скупать автомобили? Luxury. То есть человек, который пошел покупать автомобиль. Возможно, этот человек дает какие-то донаты на армию. Но думаю, что большая часть людей все-таки не дает донаты на армию. Тех, кто покупает BMW и Mercedes. Я не знаю, как эта страна должна победить. I have no fucking clue. Ни малейшего понятия приводится. Лиана пишет, идет грандиозное расслоение общества и жесточайшая коррупция. Лиана, расскажите нам, как Я знаю, вы живете в Киеве. Как Украина должна победить? Одна надежда на то, только на Трампа надежда, и это все равно произойдет. И я вам сейчас покажу кое-чего. Зеля, он же Зеленский, просто еще даже Трамп не вступил в престол. Зеля уже прогибается. Я когда читал эту статью, «Радио Свобода», он дал интервью там, не «Радио Свобода», а кому он дал, сейчас скажу. Sky News канал. Я хочу просто, чтобы вы почитали это. Я просто не верю своим глазам. Зеленский сказал, что перемирие возможно, если Украину пригласят в НАТО. Вау. Еще не так давно он рисовал планы перемоги, планы мира, которые начинались с фраз, что надо вернуть все земли на 91 год, которыми владела Украина. Административная граница 91 года. Никаких переговоров, ни с кем, никогда. Все. Ни пяди территории не отдам. Мне это привиделось или как? Или где? Однако подходит время к 20 января, к инаугурации. И что происходит? Зеля говорит уже, что ему достаточно просто приглашения в НАТО, и все. И остальное он отдает. Ребята, украинцы, жители Украины, войне скоро конец. Давайте читать дальше эту статью. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что страна может пойти на прекращение огня с Россией даже без освобождение всех украинских территорий, если подконтрольная сейчас Киеву территория Украины будет взята под зонтик НАТО. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News. Вы понимаете, что он говорит? То есть поворот на 180 градусов. Это Трамп еще не сел на трон. Это еще не 20 января. Вы скажете, неужели он просто сам так чувствует? Нет. Я думаю, какие-то посланники, какие-то там месседжи ему отправляют уже из будущей администрации президента. Идут какие-то разговоры, контакты, договорники и так далее. Не может просто так Зеленский утром проснуться и сказать совсем другое. То есть что-то там варится. Возвращение всей международно признанной территории Украины, включая аннексированный Крым и оккупированной Россией в части территории других областей, официально заявленная цель Украины в войне. В Киеве много раз заявляли, что ради мирного соглашения не откажутся от территории. Из слов Зеленского следует, что Украина по-прежнему не готова отказаться от них де юре, как того требует Россия. Президент Украины считает, что они могут быть возвращены позже дипломатическим путем. Вот именно, вот именно. That's it. Я это говорю 2,5 года назад. Посмотрите, кто-то ему подкинул идею. Вы понимаете? Кто-то Зеле подкинул идею. Он сидел и думал, как мы можем сказать, что отказываемся от своих требований вернуть границы 91 года, но чтобы это было более-менее нормально. А надо, кто-то, видно, умный человек там в администрации есть, который сказал ему, Владимир Александрович, он Александрович, по-моему. А давайте мы скажем, что мы не отказываемся от них де юре, а признаем ситуацию де факто. И скажем, что мы их потом вернем дипломатическим путем. Вот именно. 100 раз я говорил на этом канале, что возьмите то, что у вас есть, территории, которые у вас есть сегодня. Их до хрена еще. Сделайте там чудную страну, райский уголок. Ну, по крайней мере, лучше, чем в тех областях, которые отрежут от вас. Донецкая, Луганская, Крым, часть Запорожская, часть Херсонской области. Части. И сделайте так, чтобы тех, которые останутся там, на оккупированных территориях, чтобы у них слюнки текли, чтобы они собрали чемоданы, как наши, латинос, и на южную границу Украины, новой Украины. и чтобы в очередях стояли и просились, чтобы их взяли сюда. Вот это я понимаю подход. А кричать, что ни пяди не отдам, лучше пусть за каждую пять умрет 10 тысяч украинских солдат. Вот, пошел сдвиг. Я вижу сдвиг. И он не получит этого, Зеленский. Он не получит никакого приглашения в НАТО. Но я согласен, что Украине нужны гарантии безопасности. Я предлагал, чтобы гарантом выступили США, ну, может быть, США и Великобритания. Захочет кто-то из Европы посоединиться? Хорошо. Может быть, Германия, Франция. Все. Не надо никакого НАТО. Ни в какое НАТО не пригласят Украину. И даже не надо дергаться на эту тему. Страны, которые я назвал, способны обеспечить гарантии безопасности Украины. Не надо сидеть и думать, Виктор Орбан подпишется или не подпишется под приглашением Украины в НАТО. Не надо ему подписывать. Не надо. Читаем дальше. По словам Зеленского, приглашение Украины в НАТО, в котором будет говориться, что НАТО признает юридически существующие границы Украины, может положить конец горячей фазе войны. По словам Зеленского, такое приглашение должно последовать быстро. Все еще, видите, эти атавизмы, он продолжает командовать немедленно. Вот сейчас хочу, как ребенок, капризный. Любое соглашение, да, должно гарантировать, что Россия не захватит новые украинские территории. Такую гарантию, по мнению Зеленского, может дать приглашение в НАТО. А по моему мнению, может дать пару-тройку стран такую гарантию. Но гарантия безопасности Украины нужна, не спорю. Да, Зеленский также сказал, что намерен напрямую общаться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Намерен. Конечно, за это отдельное спасибо. Я передам Дональду, что Зеленский не против напрямую общаться. И рассчитывает на его поддержку. Будет поддержка. Он заявил, что важно именно прямое общение, отметив, что в окружении Трампа звучат разные голоса. Да, это точно. Это правда. Sky News отмечает, что Зеленский впервые за долгое время сказал о возможности прекращения огня без выхода на границы 91 года. Вероятно, кто-то самому Зеленскому тоже дал гарантии безопасности. Ему и его семье, я им, естественно, желаю всего хорошего, чтобы ни одна волосинка не упала с их головы. Поэтому мы видим другое отношение, другой взгляд Зеленского на все эти проблемы. Так, еще про Украину, раз мы уже в этом блоке находимся. Я не понимаю, как трактовать вот это. Меня интересует помощь зала. В данном случае помощь украинского зала. За час повномасштабної війни за станом здоров'я в запас звільнили 41 генерала. За время повномасштабної війни по состоянию здоров'я в запас уволили 41 генерала. What the fuck is going on? Люди, що це таке? Що це робиться? Буду читати по-русски, щоб швидше було. По состоянию здоровья с военной службы в запас уволено 41 особу высшего офицерского солдат состава с начала полномасштабной войны. Такую информацию дало Главное управление коммуникации Вооруженных сил Украины в ответ на запрос «Радио Свобода». Это данные на период с 24 февраля 2022 года до 1 августа 2024 года. По этой информации, которая предоставила кадровый центр вооруженных сил Украины, сообщается следующее. Во время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины в период 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава. За этот же период было принято на службу одного генерала. Как вы это трактуете, люди? Как вы эту новость трактуете? Я вам скажу, как я. Может быть, я не прав. 41 генерал. Они были генералами долгие годы или недолгие годы. Они занимали эти должности, потому что им так было удобно. Они вообще генералами не были. У них была форма, у них были возможности взять роту солдат на постройку дачи. У них были возможности enjoy at life и иметь хорошие зарплаты. Но они не собирались вообще воевать. Они смотрели на погоны как на средство обогащения. И таких был 41 генерал. Когда они увидели, что идет война и надо все-таки воевать, они сказали, нафиг оно мне надо. Написали все по состоянию здоровья, оказалось, что все инвалиды, справки были куплены и так далее. Это мне напоминает, как, я не помню точно, как это было, как один устроился работать пожарником. И его потом через некоторое время спросили, ну как, тебе нравится работать пожарником? Тот говорит, да, все отлично, там хорошие ребята, хороший коллектив. Но, говорит, когда вызывают на пожар, хоть криком кричи. То есть генералы сидели, они не собирались вообще воевать. Им надо было доить систему украинскую. Но, правда, один какой-то залетный устроился на работу генералом даже во время войны. Молодец. Некоторые генералы выбирал сам Зеленский, начиная с верховного главнокомандующего. Ну, как вы это объясняете? Расскажите. Вот, например, Юрий пишет, что касается 41 генерала. Это как в анекдоте про... Я сказал! Юрий, я только что это рассказал. Работа – мечта, спим, едим, здоровый лайфстайл, но как пожарный, но как пожар, хоть увольняйся. Да, вот именно такими словами. Спасибо. Видите, у нас great minds think alike. Великие умы думают одинаково. Такая есть фраза. Елена пишет, Hi, Яков. Sorry for being late for the stream, but I'm here to support your channel. Ну, вы не за этим здесь, Лена. Вы просто не знаете, не надо себя обманывать. Вы за тем, чтобы получить удовольствие, чтобы проинжоить час. Не лайф, а час. Тоже неплохо. 3D-принтер пишет, зелье скоро конец, питание, вопрос физический или политический. Знаете, про вашего зелья я не знаю, это ваши дела. Единственная вещь, которая меня волнует на сегодня, я вижу много хороших изменений у нас в Штатах, связанных с выборами, с тем, что победил президент Трамп. Чтобы его не убрали физически. У него такие планы, у него такие интересные задачи, цели. Лишь бы он никуда не делся физически. Это меня больше намного волнует, чем судьба Зеленского. Так. Хорошо, давайте я тогда вам вот что сделаю. Я вам покажу одно видео. Я уже начал говорить про Вайнштейна, правильно? Что Вайнштейны разные нужны, Вайнштейны разные важны. Этот конкретно Вайнштейн, он финансист. Ну, он не просто финансист, он еще и доктор наук в математической физике. Что-то такое. Может быть, другая специализация. Он математик, доктор наук, ему лет, ну, за 60 ему точно лет. Он руководитель какого-то финансового хедж-фонда. Знаете, есть такой Питер Тиль, который миллиардер, который вместе создавал с Маском, что он создал PayPal. Ну, в общем, человек супер-дупер образованный. Кроме того, он еще и подкасты ведет, этот Эрик Вайнштейн. И вот он был в гостях у другого, в другом подкасте, который тоже очень известный, который называется «Триггерометрия». Два парня из Великобритании брали интервью у него, в частности. И вот что мы сейчас сделаем. Я вам поставлю буквально одну минуту из этого интервью, но советую всем, кто понимает английский или кто имеет возможность поставить какие-то автоматические переводчики, посмотрите этот выпуск, который называется «Trump will renegotiate the world». Я даже не знаю, я прекрасно понимаю вот эту фразу, но я не знаю, может быть, вы мне подскажете, как бы вы это по-русски перевели. Значит, есть слово «negotiate». «Negotiate» – это торговаться с чем-то там, пытаться получить выгоду. Допустим, я хочу вам продать квартиру за 100 тысяч долларов, а вы мне говорите, а я тебе дам 90. Вот у нас идет процесс negotiations. То есть выторговать что-то, наверное. А renegotiate – это переторговаться. Так вот, выпуск называется «Trump will renegotiate the world». То есть Трамп переторгует весь мир. Корявейший неправильный перевод, но я знаю, я понимаю, что эта фраза значит, поверьте мне. Вот вам задание. Как бы вы перевели вот эту фразу? Фраза очень точная и хорошая. Так, где-нибудь давайте я сейчас начну с какого-то момента. Буквально минутку, чтобы вы услышали голос и все такое, а потом я вам расскажу какие-то summaries, такие тезисы, которые я запомнил, прослушав сегодня во время прогулки весь этот подкаст. Итак.
What are you talking about, first of all, is that this is a stunning result.
It is.
And it's because that just allows the trolls to determine the narrative.
Mm-hmm.
We have a new situation that has...
У нас новая ситуация сейчас. Это идет речь о том, что происходит в Америке в связи с выборами Трампа.
It's not occurred probably since Ronald Reagan.
Mm.
Такой ситуации не было, наверное, со времен Рональда Рейгана, который здесь очень уважаем, считается, что был один из лучших президентов вообще. Это был 80-е годы.
And I think this is a dramatic moment. And
драматический момент.
I guess I'm mostly thinking about all the things that can happen now.
Я думаю о всем, что может произойти сейчас.
As a guy who was trying to do all sorts of policy adjustments from like the 1980s through about, I don't know, the second Obama term. And so what's really exciting to me is...
Он говорит, я много раз пытался делать всякие перестройки у себя в плане политики, еще начиная с 80-х и до Обамы.
We don't know if this is going to be a disaster or whether this is going to be a new golden age.
Мы не знаем, это будет катастрофа, disaster, или это будет новый golden age, новая золотая эра в связи с приходом Трампа. Все идет речь об Америке.
This is what I was going to ask you, because, and it's somewhat a confession for me, like, what I was going to ask you really is, are you unhappy?
Он говорит, я тебя хочу спросить, ты несчастен из-за такого, мол, типа выбора?
With the result.
I don't think it's the right question. I mean, I think that the idea is that this is a pretty desperate situation.
Он говорит, я не знаю, не считаю, что это вообще правильный вопрос, это просто такая... Ситуация с отчаянием.
And it could go horribly wrong or amazingly right.
И она может идти очень ужасно или очень прекрасно. Она может идти. Ну, давайте я не буду вас мучить этой английской речью, а скажу вам такие моменты, которые из этого же интервью. Он стал говорить, что ситуация очень похожа на, скажем, допустим, у вас в квартире ремонт, и эти ремонтники начинают ломать какие-то стенки и так далее. Но стенки бывают разные. Есть стенки несущие в квартире, а есть не несущие. И вот он говорит, я не знаю, что он ломает все, Трамп. Он говорит, я не знаю, это Вайнштейн. Говорит, я не знаю, вот стены, которые он будет ломать, это будут стены несущие, которые повредят структуру здания, или это стены не несущие. И да, он говорит, я сознаю, что большая часть этой структуры, этого здания была реально больна. То есть повреждены были стены. Но какие они были повреждены? Несущие стены или не несущие? И вот этот подрядчик, у которого есть смелый план по перестройке вашей квартиры, рухнет ли дом или не рухнет? Поэтому он говорит, что люди пока не понимают, что с этим произойдет. И его спросили вот эти двое из подкаста «Триггернометри», что, а что вы называете несущими стенами в этом контексте? А тот стал говорить, что во многом это международные отношения. Это связь с НАТО, это НАФТА. Есть такой проект у нас между Америкой, Мексикой и Канадой. И координация, огромная координация с другими странами в мире. Вот он считает, Вайнштейн, Эрик Вайнштейн, что вот это и есть те стены, те несущие стены, которыми надо возиться и как бы заботиться об этом. Вот. Он говорит, что у нас есть постоянный истеблишмент, и весь мир должен видеть, что мы пытаемся сохранить структуру, чтобы наши союзники не думали, что мы шатаемся, чтобы наши враги не видели, что мы слабые. Дальше они его спрашивают, как вы считаете, выборы Трампа могут ли говорить о том, что Америка находится в кризисе? Кризисе. Ну, он говорит, что ответить трудно на самом деле, говорит, потому что всегда происходят какие-то такие кризисные ситуации. Вот он живет в Калифорнии, по-моему, сам Эрик. Он говорит, ну вот, например, говорят, что Лос-Анджелес там пропадает, и такого же, как он был, не будет, и Калифорния уже пала. Ну, вы понимаете, что после демократов там происходит, и наркотики, и грязь, и полиция не работающая, все вот это. Он говорит, но тем не менее, Лос-Анджелес стоит, никуда он не девается. И говорит, у нас были беспорядки с Джорджем Флойдом, но тем не менее, это все закончилось. И то есть все как бы восстанавливается. Но говорит, если говорить о том, что когда последний раз Соединенные Штаты существовали в хорошем смысле, в котором мы думаем, я вам тут со своим небольшим опытом жизни в Америке, там в 30 с чем-то лет, говорил неоднократно, что я хочу, чтобы мне вернули Америку 92-го года. А Эрик мыслит шире, чем я. И он говорит, что настоящая Америка, которую хотелось бы вернуть, была после Второй мировой войны сразу. Когда, он говорит, мы сильно поспособствовали победе над Гитлером, над всеми этими гадами паршивыми. Экономика была хорошая. Настроение в обществе было отличное и так далее. Потом были кризисы, потом был там, скажем, кризис 62-го года, вот этот карибский. Ядерное оружие не только в Америке появилось вообще. Ну, в общем, было много проблем. Потом началась холодная война. И он, в частности, говорит, что мы тогда, когда мы победили в холодной войне, Билл Клинтон, он в 90-е годы был у нас президентом, он говорил, что много вещей, которые были неправдой. В частности, что мы победили в холодной войне и все такое. Эрик считает, что холодная война будет вечной. Он считает, что ее победить нельзя, она такая и есть, и надо как бы жить в этой реальности. И вот он, в частности, сказал, что часы судного дня, последний раз, когда я их видел, они были стояли на 90 секундах. Я не знаю, знаете вы или нет, что такое часы судного дня. Я вам покажу их. Doomsday Clock они называют. Эта тема, она была придумана... Я не знаю, в каком году, я сейчас найду, в каком году она была придумана. Ну, не помню. В 73-м году, вот. В 73-м году. Группа ученых, экспертов по ядерной и климатической безопасности, они придумали эти часы, которые показывают, как близко находится мир к полной катастрофе, к Армагеддону, полному уничтожению. И вот каждый год они пересматривают, вот эти все ученые, они прикидывают, насколько близко или не близко мы находимся. Они изначально, когда были сделаны, придумали, поставили стрелку часов на без 7 минут 12. А дальше уже в зависимости от того, как близко или далеко, как ситуация улучшилась или ухудшилась в связи с ситуацией в мире, они каждый год они меняют это. Они меняют эти стрелки часов. Они либо приближаются, либо отдаляются. Ну, там экспертов, конечно, много, там и лауреат Нобелевских премий, и другие специалисты. Ну, вот они оценивают эти угрозы. И в 23-м самая лучшая ситуация была, когда это было, по-моему, при Клинтоне в 95-м году. То есть эта стрелочка отодвинулась назад от Doomsday, вот это, до этого краха, смерти всего мира. А в 23-м году ситуация обновления вот этой стрелочки оказалась самой ужасной с момента, как эти вот часы были придуманы. Их подвинули на 10 секунд к этому Doomsday. 24-й год пока мы не знаем, но, короче говоря, сейчас она на расстоянии, ну вот это все условно, естественно, на расстоянии 90 секунд. А, кстати, впервые появились они, я вас обманул. Они появились в 1947 году. И вот тогда их поставили на 7 минут до полуночи. А в 1995 году они еще дальше отошли на расстояние 14 минут до полуночи. Когда была вспышка ковида в 2020 году, к тому моменту уже они подвинулись поближе к Doomsday, и они были на 100 секунд не доходили до вот этого часа Ч, до времени Ч. Ну, в 23-м году еще на 10 секунд уменьшили, то есть 90. Получается 90. Он в этом, опять, Эрик Вайнштейн в этом же интервью говорил об Илоне Маске, что он тоже очень непредсказуем. Он говорил, что Трамп абсолютно непредсказуем. Он говорит, что это его техника такая, ведение переговоров. То есть никто не знает, что он реально хочет. Он говорит, он может требовать одно, а на самом деле у него в голове совсем другое, и он каким-то макаром выбивает то, что ему надо в результате. Мы все очень на это надеемся, чтобы он в плане окончания войны в Украине, в частности. Он говорит, и появился еще один человек. Во-первых, Трамп абсолютно несистемный. Он за disruptions, то есть за прерывание обычного нормального процесса мирового какого-то. А тут еще появился, он говорит, у него Илон Маск. Он говорит, он его очень уважает и говорит, я его рассматриваю, Эрик это говорит, я его рассматриваю, Илона, как единственного взрослого человека на планете Земля в данный момент. Но он полностью хаотичен и как сумасшедший отец, как сумасшедший отец вашего друга, например, какого-нибудь. Но не определенный отец, но он имеет долгосрочный взгляд о человечестве. Если Трамп тоже хаотичен, непонятен, но он думает более о конкретных вещах сейчас, то Илон Маск думает о будущем очень серьезно. И говорит, и когда если взять Маска и умножить его на Трампа, что получится из этих двух хаотических сущности неизвестно и непонятно. Вот. Ну, вот такие дела. В экспертов он не верит, Эрик Вайнштейн, так же, как и я. Он говорит, существует стена в обществе, в интернете существует стена экспертов, как он назвал. Стена, состоящая из экспертов, которые тоже что-то говорит. Причем это та же самая стена, которая говорила, что Путин никогда не нападет на Украину. Я тоже так думал, но я, по крайней мере, не называю себя экспертом. Ну, в общем, интересно. Интересный очень подкаст. Если кто слушает по-английски или найдет русский перевод, я оставлю на него ссылочку в описании к этому выпуску. А вы уж сами там решайте, как вам будет лучше. 3D-принтер пишет. Пане Яков, чи буду у вас стрим с Сергеем Немчинским? Если он мне предложит, пожалуйста, почему нет? Почему нет? Я с удовольствием проведу с Сергеем стрим. Ice Fishing пишет. Яков, в чем конкретно должна проявляться гарантия безопасности? Если это просто поставки оружия, то его и сегодня поставляют. Это толку. Я не знаю, я не военный, я не генерал. Я не знаю. Почему вы хотите вступить в НАТО? Потому что там есть эта вот пятая статья. А если через полгода Путин зайдет в Латвию, как вы считаете, на следующий день НАТО будет бомбить Москву? Я не знаю. Ты должен быть документ некий. Должен быть документ, который говорил бы России, какие конкретно действия. Например, Соединенные Штаты Америки и союзники вводят войска в Украину, если на Украину напали. Хотя бы это. И войска штатов Великобритании устанавливают no-fly zone. Зону, которую нельзя нарушать, чтобы не летали ни одни, ни другие самолеты. А в случае, если будут летать, мы будем сбивать. Ну что это такое? Поставить своих летчиков, сделать свои авиабазы в Украине и так далее. Если что. РКДК пишет, disruption можно привести как прорыв тоже. Может быть. Видите, в английском есть такие много таких слов, которые понимаешь, они очень такие емкие, очень точные, но прям, чтобы перевести полностью, довольно сложно бывает. Ну, окей, люди, я надеюсь, что мы с вами пообсуждали разные насущные проблемы, невзирая на их не очень веселую такую тематику. Мы-то провели время хорошо. And this is what matters. И это то, что имеет значение. Будьте здоровы, оставьте 100 лайков, мирного вам неба, все будет хорошо, как поет Верка Сердючка.